понедельник, 25 августа, исполнилось ровно 40 лет со дня проведения легендарной демонстрации на Красной площади в знак протеста против ввода войск, прежде всего советских, в Чехословакию. Пражская весна была раздавлена гусеницами танков, но нравственный подвиг 8 демонстрантов не был забыт ни в России, ни тем более в Праге. К сожалению, только половина из них была на мемориальных торжествах в столице Чехии. Четверых из 8 уже нет в живых. Нет и Ларисы Иосифовны Богораз, которая 10 лет назад подробно рассказала моему коллеге Ефиму Фиштейну о том, какими мотивами руководствовались диссиденты, как готовилась демонстрация и как она проходила. Вот это архивная запись.
Когда началась пражская весна, московская интеллигенция просто жила этими событиями. Друг другу рассказывали про то, что происходит в Чехословакии, про то, что пишут чешские газеты. Я читаю по-чешски. Иногда удавалось достать чешские газеты. Первое время они просто продавали, а потом их перестали продавать, но они попадали к нам. Я помню впечатление. Вы знаете, мы были очень воодушевлены этим, потому что мы считали, что началось в Праге, потом будет в Варшаве, потом будет у нас. И очень хотели этого, и ждали этого, конечно. Что особенно привлекало? Это мирный характер перемен. Но если рассказывают правду, так ведь это хорошо. Ну что делать, если такая была правда? Если она неприятна коммунистам? Особенно, что мы ценили, это свободу слова, которая сразу проявилась в Словакии. Я помню «Литерарные листы», газету одну. Просто сейчас помню, она мне перед глазами стоит. Там была карикатура, очень смешная. Такое красивое античного типа здание с колоннами. Около этого здания стоит человек в пожарной каске и со шлангом в руках. И поливает это здание водой. У этого человека такие густые брови, это Брежнев. А ему чех говорит, так ведь не горит. А он продолжает, как будто пожар тушит. Ну и, конечно, обсуждали и говорили, а советские же могут ввести войска. Вот в Венгрию ввели в свое время войска. И в Прагу могут и ввести. И что тогда? Надо сказать, я не знаю, как большинство людей. Я не верила, что введут войска. Хотя я знала наше правительство, наш режим, который на все способен. Но я думала, что хотя бы здравого смысла хватит не вводить войска. Я помню, в июне месяце я случайно встретилась с одним парнем, чешским аспирантом, физиком, который учился в Москве. Он незадолго до этого съездил домой на каникулы. Ну вот мы с ним разговаривали, что там происходит. Он говорит, вот я побывал сейчас в Праге, и я теперь не понимаю, как мы могли до этого жить, и как мы можем жить после этого, если это задушит. Говорит, я совершенно не понимаю, как это возможно. Вот я вернулся сюда и чувствую, что я задыхаюсь. И опять разговор, введут войска или не введут войска. Я ему сказал, я думаю, что не введут войска. Должны же они понимать, что если введут войска, это будет значить конец мирового коммунистического движения во всем мире. И вы знаете, он что сказал, я не помню его имени. Он сказал, тогда пусть вводят войска. На меня произвело очень сильное впечатление. Совещание в Черной Тисе поставило все точки над «и». Показало, что да, готовится вторжение. И тогда среди моих друзей началось обсуждение. А если это случится, что тогда мы должны делать? Мы уже заявили себя как оппозиция нравственная внутри страны. Арестовали человека по политическому обвинению. Мы выступали с протестом. Но это же событие несравнимое. Одного арестовали, а тут целую страну репрессируют нашим именем. И тогда стало появляться слово «демонстрация». Я очень любила Чехословакию, вообще любила, и знала чешский язык. И полюбила в особенности вот в 68-м году, когда началась пражская весна. Я увидела, что это страна, что это народ живой. И я думала, ведь чехи навсегда станут врагами России. Это будет вражда. И нужно, чтобы чехи хотя бы знали, что не вся страна против Чехословакии. Не вся страна за ввод войск. А тут же начались сразу в стране митинги такие официальные, организованные, где нужно было голосовать и говорить. Весь советский народ, как один человек, поддерживает политику партии правительства. Но я считал, что нужно сказать, что не весь. Если не я, так, наверное, еще есть такие. Я-то знала, что они есть. Но каждый человек, который столкнется с акцией протеста, поймет, что есть еще люди, которые... И тогда все-таки добрые отношения между народами могут сохраниться. Вот это был мотив, который был за, еще до ввода войск. Поэтому, когда вот среди моих друзей стало порхать слово «демонстрация», я подумала, что я в ней приму участие, если случится такая необходимость. 21 августа. Рано утром раздался телефонный звонок. Звонила Наташа Горбаневская. Она сказала: «Советские танки в Праге». Вы знаете, как будто ударили дубиной по голове. Хотя, в общем, такая вероятность предполагалась, но факт этот произвел впечатление шока, вызвал шок. И главное, что для меня вот было так. Мне было тогда 40 лет. Значит, слова «советские танки в Праге» мне напомнили военное время, когда фашистские танки в Праге. И для меня это соединилось в одну формулу. Немецкие танки в Праге, советские танки в Праге. Я знала, что советский режим есть вариант фашистского режима, немецкого режима. А тут они просто соединились в одно. Уже не могло быть вопросов, участвовать в демонстрации или нет. Демонстрация тогда вопрос «где?». Это была Наташина идея. На Красной площади. Когда? В 12 часов дня. Вот все, что значит. Кто пойдет, этого не обсуждали. Кто захочет, тот пойдет. Кто не захочет, тот не пойдет. Кто не сможет, тот не будет. Никакой обязательности не было. Это не была договоренность. Вот я, ты, там. Лозунги, кто будет писать, тоже не договаривались. И что будет написано на лозунгах, тоже не договаривались. Ну вот в 12 часов дня на Красной площади. У Лобного места. Почему это обсуждалось, Лобное место? Потому что мы точно знали, что там нет движения общественного транспорта. А в воскресенье, потому что все-таки народ будет, люди будут. Значит, несколько дней нам нужно было для того, чтобы подготовиться все-таки, хоть как-то подготовиться к демонстрации. Значит, все ушли к себе домой, кто-то начал писать лозунги. Тогда возникает вопрос, к чему нам быть готовыми? Мы знали статью, по которой нас будут судить. 190-я, по которой санкция до 3 лет заключения в лагере. Я по глупости своей считал, что именно 3 года и дадут всем участникам демонстрации, всем. Те из нашей компании, кто был поумнее, знал, что не дадут всем одинаково, что будет некоторое, значит, различие. Кому-то больше, кому-то меньше. Дальше я должна была сделать следующее. Будет обыск, значит, нужно подготовить дом к обыску, убрать все лишнее. Но этого сделать не успела просто. Мне еще нужно было написать записки, условно говоря, прощальные, но перед долгой разлукой, и родителям. Но я написал, что я прошу у них прощения, что я их оставляю. Но я не могу поступить иначе. Я была рада, что сына нету в Москве, потому что он бы тоже пошел. И у меня не было бы слов, чтобы его удержать от этого. А тут его не было. И еще одна задача я на себя взяла сама. Ну хорошо, мы выйдем на демонстрацию, никто об этом не узнает. Тогда цель не достигнута. Вот чтобы в Чехословакии знали бы, что в России есть друзья. И что не все поддерживают акцию эту. Значит, нужно было сделать так, чтобы эта акция стала известна. Кому же сказать? Иностранным корреспондентам, с которыми я была знакома. 25-го мы подошли к Лобному месту, причем я приехала немножко заранее, там я встретилась с Павлом Литвиновым на демонстрации, уже на Красной площади. Он тоже обычно опаздывает и тоже приехал, поэтому заранее. Мы так прогуливались, к нам присоединился Костя Бабицкий. Мы шли по площади, но еще не подходя к Лобному месту. Ровно в 12, еще часы не начали бить, 12, появилась Наташа Горбаневская с коляской, у нее был грудной ребенок, она с ним пришла. Она пришла точно вовремя. Мы пошли к Лобному месту. Да, почему все-таки Лобное место? Потому что по Красной площади не движение автотранспорта. и нас нельзя было бы обвинить в нарушении уличного движения. Хотя нас все равно в этом обвинили. Но это было уже, значит, явно фальшивое обвинение потом. И мы сели там на парапет около памятника Минину и Пожарскому. Значит, вот, и подняли плакаты. За спиной у меня был Виктор Файнберг. Мы сидели, а они стояли сзади. Они просто нас, вот меня и Наташу Горбаневскую, заслонили, чтобы на нас не напали сзади. Женщин оградили. Виктор Файнберг и Костя Бабицкий были сзади. И пришли люди, про которых я даже думать не думала, что они будут на демонстрации. Которые просто услышали, что будет демонстрация. Узнали от кого-то и пришли. Это были Таня Баева и Вадим Долане. Они не участвовали в обсуждении, будет демонстрация, не будет. Они узнали, что будет, и пришли. Мы подняли плакаты, через 3 минуты у нас их в руках не было. Тут же моментально со всех сторон площади к нам побежали люди и выхватили у нас из рук эти плакаты. Было очень обидно, вы знаете, я бы их хоть покрепче держала, но все равно бы вырвали, конечно. Но так было неприятно, как будто не вырвали, а вынули из рук. Ну вот, а мы остались сидеть там, мы не ушли. Мы сидим, перед нами выросла сразу стенка посторонних людей, в основном посторонних. Но этих людей, которые нас отгородили стеной, были у всех одинаковые ботинки. И на всех одинаковые хорошо отглаженные брюки. Но еще я увидела в толпе знакомых мне людей, которые тоже знали о демонстрации, и которые пришли для того, чтобы потом, когда нас будут судить, это всем было ясно, что будет суд, быть свидетелями, что мы не нарушали порядок, что мы не хулиганили.
Архивная запись Лариса Богорас об августе 68-го.